Аюрведа. Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Воскресная программа начинается. Итак, в прямом эфире сегодня с нами Олег Геннадьевич Торсунов. Семинар «Развитие разума» и лекция 12. Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер.
И пауза.
Я думал, вы что-то скажете.
Да я думала, что, может быть, уже приступим, не будем затягивать, так как наши радиослушатели с нетерпением ждут продолжения семинара «Развитие разума». Мы говорили в прошлый раз о смирении.
Я же говорил, что вы что-то скажете, поэтому не было паузы. Вообще, я думаю, как поздравить Наташу с днем рождения, не знаю. Хочу пожелать, вот, чтобы она всегда была счастлива, чтобы не болела, чтобы в семье было все хорошо, и чтобы она всегда была такая задорная, живая, неутомимая, проворная и изобретательная.
Спасибо большое.
На радио иногда ничего не работает, и прямой эфир продолжается в это время. Вот как сейчас там что-то происходит.
И... Поздравление.
Тоже поздравление. И что же я хотел? Я еще что хотел сказать. Что мы хотим также пожелать себе, чтобы она всегда продолжала с нами оставаться.
Хорошо.
Вот. В этот знаменательный день.
Так хотела в секрете скрыть от слушателя Аюрведа Радио о своем дне явления. Но с каждым бывает. С каждым бывает. Появляется в этом мире... И каждый день, можно сказать, праздник.
Ну, видите, у меня развитие разума какое-то происходит. Я все-таки додумался вас поздравить. Это нормально, значит, лекцию не зря читать.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо.
Ну, ладно. Значит, продолжим нашу беседу. И мы поговорили о том, что смирение – это следующий этап развития разума, после которого человек начинает... дифференцировать свои черты характера отрицательные. То есть он начинает понимать, их отличать как-то от хороших, от положительных. Дело в том, что вообще у обычного человека с этим большая проблема, потому что часто бывает так, что мы себя оцениваем достаточно высоко. То есть вообще чувство собственного достоинства – это черта характера, которая... может действовать совершенно разным образом на нашу психику и на наше восприятие мира. Вообще чувство собственного достоинства всегда связано с благочестием, которое у человека есть в его жизни. Чем больше благочестия он получает с прошлой жизни, благочестие означает совершение в прошлой жизни каких-то хороших поступков, угу. которые приносят счастье окружающим и приносят мир, гармонию в окружающую среду. Чем больше человек совершает таких поступков, тем больше у него накапливается благочестие. А благочестие, когда человек получает, в следующей жизни он рождается с более высоким выраженным чувством собственного достоинства. Угу. И это чувство собственного достоинства бывает в трех гунах. Чувство собственного достоинства в благости связано с истинным эго. И означает, что человек очень сильно... дорожит своей честью. То есть это означает, что он очень сильно обвиняет себя за то, что он совершает плохие поступки, и удовлетворен собой, когда он совершает хорошие поступки. Угу. Не хвалит себя, а удовлетворен собой.
А угнетать себя – это же хорошо или не очень хорошо?
Человек, который... если человек имеет благостное чувство собственного достоинства, он очень сильно себя обвиняет, когда совершает плохие поступки. Mm-hmm. И это настолько сильно обвинение идет, что сама идея совершать плохие поступки у него уже настолько болезненно воспринимает его психика эту идею, от того, что он себя когда-то уже за это наказал. Mm-hmm. Поэтому и особого желания совершать эти плохие поступки нет. Но если у человека чувство собственного достоинства работает по-другому, то есть оно находится в страсти, чувство собственного достоинства в страсти – это как такой профессиональный дипломат. То есть человек считает себя достойным, если он способен себе объяснить, почему он так сделал. Угу. То есть, ну, допустим, он совершил какой-то плохой поступок, и он начинает напрягаться с тем, чтобы себе это объяснить, оправдать как-то.
Но это как оправдание звучит.
Да, то есть он начинает объяснять не только себе, он начинает философию целую из этого делать и объяснять это также другим всем. Рассказывает, почему он так совершил такой поступок. Это чувство собственного достоинства в страсти у этого человека. И чувство собственного достоинства в невежестве, когда человек считает себя достойным, если он смог себя, под себя кого-то подмять. Ну, то есть рядом с ним человек, обязательно надо как-то издеваться над ним, обязательно надо как-то показать себя так, чтобы он оказался ниже. Это означает чувство собственного достоинства в невежестве. Но в любом случае чувство собственного достоинства всегда означает связь с чем? С благочестивыми поступками в прошлых жизнях. Чем сильнее эта связь, тем достойнее человек себя считает. У него больше этого чувства собственного достоинства. И проблема заключается в том, что на самом деле не всякий благочестивый человек способен... То есть это благочестие, которое он накопил с прошлых жизней, не всякий человек способен использовать правильно. Единственная возможность правильно использовать это благочестие или единственная возможность энергию этого благочестия направить в нужное русло, которое принесет действительно благо, это развитие разума. То есть если человек разум не развивает, то он не сможет эту возможность осуществить. И первые признаки такой возможности, когда вот эту реку благочестия, этой энергии благочестивой, которая, несомненно, есть в человеке, она его выделяет среди всех людей, его, эту энергию задействовать в нужном русле можно только в том случае, если человек развивает в себе смирение. Потому что на самом деле каждый человек понимает, что у него больше чего-то, чем у другого. Ну, допустим, у меня есть в кармане рубль, а у моего друга в кармане рубля нет. Ясно, что между нами есть какая-то разница, правильно?
На рубль.
На рубль, да. Мы отличаемся друг от друга. И я это чувствую, и он это тоже чувствует. Точно так же, когда человек имеет благочестие, он это очень хорошо чувствует. И это ощущение, что у меня есть благочестие, он чувствует, что у меня больше благочестия, чем у другого человека. Это ощущение называется гордостью. Вот это чувство, что у меня больше чего-то, чем у того человека. Даже если у нас в кармане нет рубля, ни у меня, ни у тебя. Но один человек почему-то себя считает гораздо лучше другого. И у него есть к этому доказательства. Какие доказательства? У него лучше память, он может лучше общаться, он может лучше понять ситуацию, у него лучше проницательность, у него лучше способность влиять на людей, посмотреть, и они там на него как-то реагируют и так далее. Это все признаки проявления благочестия. То есть это называется шакти или энергия, которая исходит от человека, способность влиять на других людей. И все, когда человек это чувствует в себе, ну представьте, допустим, идет собачка маленькая, да, идет слон. Такой величественный слон. Вот, как там писал Крылов. Да, моська, знать она сильна, что лает на слона, да. То есть, это он писал к тому, что на самом деле все понимают, что моська, она моська, а слон это слон. И поэтому слон это тот, у кого больше благочестия. Большое животное, красивое, движется очень величественно. Ну, как бы собачка, она думает, что она может как-то слона там что-то с ним сделать. На самом деле это полный бред, конечно. Вот. Ничего она с слоном не сделает. Просто так уж повелось, что если собачка лает, значит она осуществляет какую-то волю человека. Поэтому и слон идет на поводу у нее иногда. Но если бы человека рядом не было, допустим, в диком лесу собачка лаяла бы на слона. Что бы с этой собачкой стало? Слон, когда начинает бежать, то там не то, что собачки, там большие деревья рушатся, падают. Вот, то есть точно так же благочестивый человек, он прекрасно понимает свою силу. И даже если кто-то там на него что-то там говорит, то когда-то он иногда, допустим, уступает. Но в целом он, любой благочестивый человек понимает свою силу. То есть он чувствует, что он сильнее, больше возможностей у него и так далее. И естественным образом из него лезет эта гордость, точно так же, как из слона лезет его рост. То есть мы не можем забрать у слона рост. Точно так же от благочестивого человека мы не можем забрать его гордость. Она является его атрибутом, этого человека, его принадлежностью. И если благочестивый человек не развивает в себе смирение, а смирение — это качество противоположной гордости, другими словами, чем больше у человека благочестия, тем больше у него ему нужно развивать смирение, чтобы дальше эту энергию благочестия использовать как-то в позитивном русле.
А когда человек гордится своим благочестием, то это разрушительная энергия.
Да, несомненно, приведет в негативное русло. Поэтому в этом и вся идея, что благочестие – это сила, которая дается в психику человека, в его ум. А для того, чтобы ее использовать, нужно развивать разум. Единственный способ развивать разум – это культивировать в себе смирение. Мы говорили, это первый этап развития разума. Поэтому человек, который культивирует в себе смирение, он способен высвобождать энергию, необходимую для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой. То есть, как это происходит? Это происходит следующим образом. Когда человек развивает в себе смирение, то он начинает постепенно различать, видеть разницу между своей гордостью и истинным достоинством, истинным эго. Он начинает видеть, где я поступил благородно, а где я просто гордился собой.
Понимаю.
И чем больше у человека смирения, тем он трезвее воспринимает свою гордость, тем он больше начинает ее видеть и реально различать. Потому что на самом деле, чем отличается чувство собственного достоинства, оно имеет одно свойство. Оно скрывает от нас наши недостатки. Ну, допустим, когда петух идет, вот такой гордый, он же не видит себя со стороны, правильно, как это смешно кажется. Он не видит, поэтому ему кажется, что на самом деле он ничего такого особенно смешного не совершает, когда он там крохорит, он просто живет свой нормальной
петушиной жизнью.
То есть, это просто его нормальный голос. Вот. Поэтому особо никаких проблем с этим у него нет. Точно так же мужчина, допустим, он заходит домой как петух. Жена, принеси поесть там. Или еще что-нибудь такого скажет. И он не воспринимает это как-то, как будто он там ведет себя как-то...
Как петушится.
Да, петушится. Он просто нормально говорит, как ему кажется.
Для него нормально.
Да. Это означает, что просто человек, когда действует с позиции своего эго, то он не замечает в себе какие-то отрицательные проявления. Ну, то же самое же у женщин. Есть женщины, которые ведут себя более, допустим, спокойно, скромно, а есть, которые там рисуются там больше голосом там и так далее. Как вас зовут? Ну, как вам сказать? Там что-нибудь такое. И рисовка пошла, и туда взглянем, и сюда взглянем. То есть то же самое. То есть немножко по-другому, другой стиль, но идея та же самая. Что чувство собственного достоинства, оно проявляется, но человек не понимает, что это проявление гордости. Идет как гордость или еще что-то. Ему кажется, что это нормально. И когда человек развивает все смирения, то он начинает очень трезво видеть в себе проявление гордости. В этом есть, в общем-то, самая главная идея смирения. То есть смирение – это энергия, которая берет энергию разума и очищает ее от эгоизма. Просто с силой вот так вот берет, как допустим...
Моющее средство так.
Да, даже можно сравнить это с тем, как мы, допустим, открываем окно. Ну, допустим, пусть оно условно открывается сверху вниз. Мы так берем, так жжик, и открываем. Усилием таким. Оно хочет назад закрываться, мы его со всей силы открываем. То есть смирение – это усилие.
Как в поезде окна открываются.
Да, как в поезде окна открываются. Это усилие такое. Мы прилагаем усилия и открываем. Убираем эту энергию гордости, пытаемся разум освободить, очистить от нее. И когда мы это усилие совершили, то дальше что мы видим? Мы видим свет, да? Окно открываем.
Свет.
Мы видим свет. То есть мы видим то, что является противоположностью тьмы. То есть мы видим реальную картину своих сил, своей энергии, что вот я такой вот гордец на самом деле. Вот как я веду себя, как петух хожу. Ко-ко-ко тут говорю. Надо на самом деле как-то поскромнее себя вести. Ведь кроме меня тут есть еще и другие.
Ко-ко-ко.
Слоны ходят. Вот. То есть человек начинает понимать свой уровень развития, свои проявления гордыни, как себя вести лучше в обществе, как не надо говорить. То есть у него появляется тактичность поведения, там, у него появляется возможность вести себя без насилия, не совершать насилие над другими своими действиями и так далее. То есть смирение, оно более трезвый мир перед человеком открывает. И таким образом высвобождает огромный потенциал энергии, который человек может направить в какое-то позитивное русло. То есть человек – это определенный вид силы. И эта сила, ее можно назвать, допустим, трезвость, или здравый смысл, способность здравомысленно, то есть с позиции здравого смысла смотреть на окружающий мир. То есть это определенное состояние разума, определенное состояние чистоты разума. И вообще в развитии разума всегда, то есть мы сначала прилагаем какую-то силу к разуму, а потом получаем чистоту. Угу. То есть количество переходит в качество. Всегда тут эти черты характера, они всегда перемежаются. То есть первое, что мы делаем, мы прилагаем силу и ставим себя в покорность по отношению к высшему знанию. То есть мы прилагаем силу, мы говорим, я хочу подчиниться высшему знанию, не хочу есть мясо, я не хочу вставать поздно с постели, я не хочу ложиться полночь, я хочу ложиться раньше, не хочу наедаться на ночь. То есть я прилагаю силу к себе, я хочу подчиниться высшему закону, хочу подчиниться высшему знанию, хочу принять эту концепцию, что Бог все создал, а не там случайность какая-то и так далее. То есть я прилагаю силу. Сначала я в это не верю, мне кажется, ну как Бог может все это создать, это все ерунда. Вот. Но потом,
собравшись
с силой, я как-то это принимаю. И в результате такого усилия, что рождается, мы говорили на прошлой лекции, в результате этого рождается смирение. Смирение – это качество разума, это уже определенный вид чистоты. Потом, когда смирение появилось, мы берем уже эту силу смирения саму. И с помощью нее мы развиваем в себе трезвость. То есть трезвость – это уже определенный вид чистоты. А дальше, когда мы становимся трезвыми, мы берем и начинаем с помощью этой трезвости, мы усилия прилагаем и с силой начинаем смотреть на эту жизнь. И мы видим на самом деле, что в этой жизни очень часто мы проявляем насилие. То есть мы совершаем насилие, говоря грубо с людьми. Мы совершаем насилие, когда не выполняем свои обязанности. Мы совершаем насилие, когда поедаем животных. И таким образом возникает определенный вид чистоты, который называется ненасилие. Об этом мы будем говорить на следующей лекции. Сейчас мы говорим о трезвости, о том, как человек приобретает способность различать в себе дурное от хорошего. То есть это зачатки голоса совести фактически. Они возникают как раз в этот момент, что это развитие разума всегда означает способность различать, но именно смирение дает первый вот этот вот качественную возможность отсудить себя как личность, понять, как ты себя ведешь, как ты раньше себя вел, как ты сейчас себя ведешь. То есть человек, который находится на этой позиции смирения, он постоянно давит на вот эту форточку и пытается добиться, чтобы свет всегда свет был виден.
Света, дайте света.
Дайте света, да. Он хочет света и воздуха. Угу. Потому что он не может уже этой гордостью своей дышать. Ему нужно дышать чистым воздухом. И он хочет, чтобы было светлее. Поэтому он постоянно держит ручку и давит на свое смирение. В этом состоянии, когда он находится, он очень трезво воспринимает свои недостатки, он как бы раздваивается у него сознание. Он, с одной стороны, не способен еще победить в себе проявления некоторые. Например, он иногда грубо говорит или, допустим, грубо себя ведет. Он иногда автоматически у него вырываются какие-то фразы, иногда автоматически он совершает глупые поступки какие-то, переедает, допустим, или еще что-то делает в этом роде. Иногда как-то не смог вовремя спать лечь, иногда вовремя не встал. Но идея заключается в том, пока он ручку держит и тянет вниз свою гордыню, он всегда понимает, насколько это губительно для его сознания, для его судьбы, для его здоровья, все, что он делает. То есть у него есть вот эта догадка, у него есть эта интуиция, она срабатывает. Он какое-то слово сказал, он ручку держит на пульсе, и у него второе сознание его, другое понимание мира, которое он только открывает для себя, он пытается его развить. Оно ему говорит, нехорошо поступаешь, а то старое понимание пытается защищаться, но ему не дают. Потому что истинное чувство собственного достоинства всегда действует только в том случае, когда человек совершает к нему усилия. Этот мир устроен таким образом, что низшие гуны, они завладевают нашим сознанием спонтанно. Ну, допустим, мы легли спать, чуть-чуть расслабились, вставать не хотим, и нам не надо напрягаться, чтобы лежать в постели, правильно? Нам надо напрягаться, чтобы встать.
Да.
Вот, поэтому низшие гуны, они естественно, если, допустим, мы сидим, и ну, нам надо писать что-то, допустим, питая, выполнять работу какую-то, то это надо совершать усилия. А чтобы впасть в невежество и ничего не делать, для этого надо просто сидеть, просто расслабиться и все. То есть, другими словами, чтобы попасть под влияние низших гун, для этого не надо никаких усилий
вообще
совершать.
Вообще ничего не нужно делать.
Да, то есть это все происходит спонтанно, само собой. И человек попадает под влияние ложного эго тоже само собой. Это вполне естественно для нас в этом мире, впадать под влияние ложного эго. Но вот попасть под влияние истинного эго, чтобы истинное эго завладело твоим сознанием, и ты трезво посмотрел на вещи, для этого надо совершать постоянные усилия, которые называются смирением. То есть надо постоянно ручку разума опускать вниз и говорить себе, будь меньше, будь ниже, не гордись собой, ты не такой на самом деле тут великий и так далее. То есть постоянно говорить себе об этом. И когда ты эти фразы внутри себя произносишь, то трезвость, она, несомненно, находится рядом. Она тут же подает свой голос и говорит, ну правильно, ну посмотри, как ты себя повел, посмотри, как на тебя среагировали, посмотри, как на тебя обратили внимание, что-то теперь люди будут думать, как это вообще нехорошо получилось по-свински. И ложное эго, оно может в страсти себя вести или в невежестве, и оно хочет то оправдываться, то просто говорит, да все, надо быть сильнее других и так далее. То есть, но истинное эго, когда человек культивирует все смирение, оно торжествует. То есть оно все равно будет подавать голос, потому что смирение, вот этот свет, который проходит через створку окна верхнюю, это не что иное, как энергия сверхдуши. То есть как только человек смирение начинает себе вырабатывать, он давит свою гордыню вниз, то в верхней части разума появляются лучи сверхдуши, туда приходит энергия сверхдуши, а это всегда означает трезвость. Это всегда означает реальное понимание вещей, то, что происходит на самом деле. Поэтому совесть, несомненно, торжествует у тех людей, которые культивируют в себе такую силу необычную. Они пытаются подавить свой оправдательный импульс, вот этот инстинкт самосохранения, который заставляет тебя говорить, ну ты же прав, ну ты же правильно все сделал, ну ты же сделал все хорошо. Это очень большая аскеза, потому что на самом деле всегда хочется сказать свою правду, объяснить и доказать, и очень больно слышать правду другого человека, особенно если она идет против твоей правды. Откуда возникают скандалы в семьях? Один говорит одну правду, другой говорит другую правду. И обе правды, они являются правдами, самое интересное. Принять чужую правду очень больно, а отстаивать свою гораздо менее больно. И это с первого взгляда кажется довольно надежной штукой. Но смиренный человек понимает, что это не выход. Даже если перед тобой глупец, который, правда которого не имеет никакого смысла, то все равно для того, чтобы, по крайней мере, не уподобляться глупцу, ты должен его правду как-то не трогать, по крайней мере, ее не противопоставлять свою правду его правде. Допустим, как разумный, допустим, человек, глупый человек говорит: «Ну я пью, потому что это облегчает мне жизнь». То есть, ну, допустим,
помогает расслабиться.
Помогает расслабиться, иначе я просто умру от напряжения. Угу. Вот. И там есть правда. Это же правда, он так воспринимает мир. Вот. И ты, допустим, если ты действительно борешься со своим эгоизмом, ну, я же крутой, я не пью, там, а он кто такой, он же там вообще пенчушка там. Угу. Я с ним сейчас и говорил, то есть я очень гордо себя чувствую в это время. И надо вот эту гордость взять, форточку опускать вниз. И первое, что человек воспринимает, опуская форточку, он начинает, первое, что он чувствует, что он действительно прав, что он действительно не сможет здоровым быть здоровым человеком, если он не выпьет, потому что он очень сильно напряжен, ему нужно расслабляться. То есть человека, первое, что человека понимает, приходит к нему голос совести, дает ему импульс, видение другой картины. Картины, связанные с состраданием к этому человеку, к заботе о нем, к попытке его понять. Даже несмотря на то, что он деградант, допустим, да? И вот эта вот новая картина, другая, восприятие мира, она очень сильно, колоссально влияет на нашу дальнейшую речь. То есть человек вроде бы мне сказал какую-то фразу оправдательную, и он действовал с позиции гуны страсти или гун невежества. Но если ты опускаешь свою ручку гордости, хоть я знаю, какая правда, ты не должен пить. Это я тебе сказал.
Это наносит вред твоему здоровью.
Там, то есть, это такое...
Нотация.
Да, человек, это звучит гордо. Ну, то есть, такое. То есть, я встал на пьедестал почета. Вот. Но когда человек опускает ручку смирения вниз и говорит: стоп, давай опускаем, это все неправда, это все ложь, так нельзя говорить, то он дальше начинает видеть в другом свете этого человека. В другом свете начинает видеть. И после этого его речь, она совсем другую краску начинает иметь. Он начинает говорить такие слова: слушай, ведь и правда, а как ты вообще без спиртного-то, ты же не сможешь жить. Ведь действительно так. И тот начинает прислушиваться, потому что никогда никто не будет против, если его гладить по шерсти, правильно? Особенно еще такой разумный человек, порядочный. И любой человек видит, что рядом с ним, тогда в этом случае он признает чужое благочестие. Он видит, что перед ним благородный человек стоит, который может что-то ему подсказать в жизни, а он уже замучился, ему тяжело жить. Ему нужна помощь. И когда он начинает так говорить, то в этот момент у того человека открываются уши, его разум начинает слушать. И дальше по-настоящему благородный человек, по-настоящему смиренный человек, ему даст ровно столько, сколько тот может унести. И он может сказать ему, допустим: «А ты знаешь, у меня был такой случай в жизни, меня тоже так напрягало, там, мне тоже хотелось выпить. И знаешь, я разок случайно просто зашел в храм, постоял там, и там такие песнопения такие красивые были. И знаешь, меня так расслабило, и почему-то после этого мне не захотелось пить». Ну, там что-то такое, вот что-то он скажет ему, что действительно даст ему путь, человеку путь даст. Он, может быть, это не сильно поймет, но отметит себе в голове. Вот у него такой интересный был случай, что он хотел уже выпить, а там пошел в храм, это мимо храма проходил, послушал, его расслабило. Интересно, вот я пройду мимо храма.
Психическое напряжение ушло?
Да, пойду проверю, может, меня тоже расслабит. Ему просто интересно проверить, это, как это работает. И то есть у него уже какой-то механизм вот такой какой-то, может быть, не на уровне ответственности, потому что это полный бред, когда такому человеку, у которого вообще нет никакого чувства собственного достоинства, он уже пропил его, его взывают к ответственности. «Ну у тебя же жена, дети, ну зачем ты пьешь? Какой смысл?» У него нет этого чувства ответственности, у него нет понимания жены, у него нет понимания детей, у него этих пониманий вообще нет в природе. Ему нужен другой механизм, который бы помог ему. И этот механизм может почувствовать только смиренный человек. Все вокруг благочестивые, но помочь пьянице стать нормальным человеком может только один из них, который знает, что с этим благочестием делать. Он может его высвободить для других людей. И только такой человек может быть счастливым. Я вчера сидел в парикмахерской, постригался, и там по радио шла передача об одном человеке, я уже не помню, как его зовут. Он вышел из тюрьмы и решил, что у него появилась такая замечательная идея. Он взял в аренду какое-то бывшее военное училище, что ли, что-то такое, в аренду взял, у него было достаточно денег. И всех людей, которые выходили из тюрьмы, он звал, если им некуда деваться, он звал им там, организовывал какую-то работу. И первый человек, который к нему пришел, он его просто обворовал. Первый, который пришел к нему, он его обворовал. Так как он тоже из тюрьмы, и он как-то свое чувство собственного достоинства так вот опустил до этого уровня, он просто начал ему потом звонить, после этого не обиделся на него, начал ему звонить и там, и так далее. И в конце концов этот человек настолько сильно проникся к нему, в конце концов избавился от вот этой преступной жизни. И точно так же он начал приглашать других людей туда, и организовалась целая такая община. Люди просто жили, и им нравилось быть вместе, они там работали. И все, кто не находил приюта в этом мире, потому что мало кого такие люди...
С пятном в биографии.
Да даже здесь не пятно, здесь же само общение. Ну, представьте, вот у человека лицо такое, его способ общаться, его способ жить. Он приходит на работу, допустим, на нормальную. Он говорит: мужики, у вас есть где здесь устроиться? Не так капуста нужна. Вот, и допустим, сразу: нет, у нас ничего нету. То есть, понимаете, он так живет, у него свой стиль общения, то есть у него другие гуны жизни. И мало кто, кому они нужны, такие люди, по большому-то счету. А вот там его приняли как человека и дали ему возможность работать, развиваться и так далее. И довели его до определенного уровня сознания, при котором он мог уже дальше в жизни идти.
Замечательно.
Вот такое замечательно, но попробуйте, допустим, принять тот факт, что тебя обворовывает кто-то, и ты спокойно к этому относишься. То есть он готов этим... Эти люди же непростые люди, они все что угодно могут сделать. И он прощает этим людям. Представляете, какой уровень сознания у этого человека, что он способен вот это все терпеть. Ну, допустим, кто-то там укололся, там кто-то еще что-то сделал, понимаете? Это все надо сначала же человека выводить, чтобы из этого состояния криминального. Ты же должен сталкиваться с его жизнью, с его поступками, и надо уже, он знал, на что шел, это уже заранее. Это очень высокий уровень сознания, на самом деле. Не каждый человек способен на такие поступки. А чтобы быть способным на это, надо иметь силу, вот это вот благочестие. То есть свое смирение поставить на такой уровень, чтобы ты от человека мог принять все, что угодно. Его воровство, его хамство, его там наркотики и все, что угодно, понимаете? Ведь зачастую, почему мать не может спасти своего сына-наркомана? Потому что она от своего сына этого не может принять. Она никак не может принять, что он наркоман. Она не может его в этом ракурсе принять. Поэтому она никогда не сможет сделать так, чтобы ему помогло. Она не может опуститься до его уровня. Она считает это ниже своего достоинства. А достоинство на самом деле не в том, чтобы себя считать выше. Достоинство, оказывается, согласно ведам, это в том, чтобы иметь силу и способность понять другого человека.
И принять, да.
В этом заключается идея. Вот куда надо свои силы применять, чтобы у тебя постепенно возникло чувство сострадания, способность видеть мир другими глазами. Глазами принятия, а не глазами отторжения. Поэтому настоящая ведическая культура – это не культура гордых вегетарианцев или гордых религиозных людей, которых можно часто увидеть на улице. Да. Обязательно надо быть и изучать ведическую культуру, чтобы стать гордым человеком. Достаточно просто ходить в церковь каждый день. Когда человек это делает...
Или хотя бы раз в неделю.
Да. Когда этот человек это делает, он получает какой-то уровень благочестия. И первое, что у него возникает, если он при этом не развивает разум, первое, что у него возникает? Ну, возникает то, что все, кто не ходит в храм, они на самом деле деспоты, там, демонюги и так далее. И он смотрит на них уже свысока.
Да.
И чем он от них отличается?
Да ничем. Он даже ниже падает.
Он отличается только тем, что он... съел то, что не может переваривать.
Во как.
То есть один голодный, он не ходил в храм, а другой сытый, он сходил. Но то, что он съел, он пока переваривать не может. Он получил это благочестие, а что с ним делать, он не знает. Поэтому его распирает, как петуха. Но это не является признаком развития. В этом все проблема. На самом деле, кто такие демоны? Демоны – это живые существа, которые имеют столько благочестия, сколько у них гордости. То есть, на самом деле есть полубоги, есть высшие живые существа, которые имеют много смирения, поэтому они признают Бога и признают свое подчиненное положение, несмотря на то, что у них много благочестия. Хотя иногда бывает, у них гордость тоже прорывается, но Господь их быстро учит. То есть у них есть возможность учиться, потому что они всегда себя ставят на место в конце концов. Но кто такие демоны? Это живые существа, которые тоже совершали в прошлом благочестивые поступки. Но эти благочестивые поступки, они тоже читали молитвы там и все прочее. Но эти благочестивые поступки к чему их привели? К тому, что они начали считать себя выше других. К тому, что они начали чувствовать, их чувство собственного достоинства превратилось в такую глыбу гордости, которую они...
Унести не могут.
Не могут. Не то, что унести, они не могут ее даже оценить, то есть, что с ними произошло. Они считают себя очень возвышенными людьми. Они очень высоко о себе, как бы высокого мнения, и они очень низко смотрят на других. И вот, Иисус Христос же боролся на самом деле с этим. Он их называл фарисеи, книжники. Кто это такие? Это люди, которые не могут переваривать духовное знание. То есть они его берут, но... так как они развивают разум, они просто его кладут в благочестие свое, то есть они становятся выше других. В ведической культуре есть тоже подобное понятие. Например, смарта-брахманы. Кто это такие?
Не знаю.
Не знаете, да? Смарта-брахманы – это кастовые брахманы. То есть это люди, которые получают, живут в брахманической культуре, допустим, получают брахманическое образование. Но так как у них нет... способности развивать свой разум, они этому не учились. Они начинают в результате считать себя брахманами от рождения и считать себя на голову выше всех остальных людей.
А,
к ним даже прикасаться нельзя. То есть, если кто-то прикоснется к ним, это все. Это значит, что этот человек не уважает, он заявляет на него в полицию там, и так далее.
Угу.
То есть, идея в чем заключается? Этот брахман, он на самом деле, он настолько низко относится к другим людям, настолько себя считает высоким. Они на самом деле, брахманы по рождению, они внешне отличаются от остальных людей. Они же благочестивое рождение получили. У них более светлый цвет кожи, они более интеллигентно сложены, у них более красивое лицо, более приятная речь там, и так далее. Но это все не является признаком развитого разума. Это признаки все благочестивого рождения. Развитый разум на самом деле начинается там, где у человека есть смирение. И смирение прежде всего к кому? Тем людям, кто ниже. Потому что смирение к тем, кто выше, проявлять вполне естественно. Это если ты уже даже не смирен по отношению к тем, кто выше тебя, то это признак того, что ты действительно моська, которая лавит на слона. То есть это уже совсем низкий уровень развития, будем так говорить, по нашей классификации. Вот. Но если человек... способен даже уважительно относиться к менее развитым живым существам, к тем, кто рождены, допустим, в низкой культуре. Вот здесь уже проявляется настоящий разум, развитый разум, чистый разум. Разум, способный оценивать окружающий мир трезво и способен правильно использовать энергию благочестия, необходимую для построения своей судьбы. Ну вот, в принципе, так я более-менее тему раскрыл. Теперь, может, какие-то у вас, Наташа, есть вопросы?
Подумать надо, чтобы были вопросы.
Ты же смирение начала проявлять. Давай, спрашивай что-нибудь.
Ну, что-нибудь спросить-то так вот не спросишь. Надо ж обдумать, что действительно непонятно. Вот у нас сегодня в студии есть гость, и у нашего гостя есть вопрос. Вы можете его задать? Спрашивайте.
Может ли человек прогрессировать духовно, устремляясь к возвышенным качествам, стараясь их обретать, и при этом замечая, что у него все равно проявляется очень много низких качеств, и он осознает это, иногда не может ничего с этим поделать. Скажите, пожалуйста, будет ли когда-то, придет ли такой период, когда он сумеет с ними справиться? То есть не перетянут ли они его вниз?
Ну, если мы говорим о развитии, то мы всегда говорим о развитии разума прежде всего, потому что без развития разума, опять же, это не является развитием, а просто приобретением благочестия. Поэтому мы должны разделить эти две вещи: развитие настоящее и развитие просто, что мы надуваемся как мыльный пузырь. То есть идея в чем заключается? В том, что человек должен очень четко критерии своего развития обозначить, потому что некоторые люди ведь истинно считают, что если, допустим, они ходят в храм, и в храме постепенно их начинают все больше и больше уважать, что им дают какое-то посвящение, какой-то сан, что они могут там больше обрядов, ритуалов совершать, что они более высоко ценятся уже всеми окружающими, что они могут, допустим, принимать там причащение или еще, то есть давать какие-то наставления там и так далее. То есть это, если человек это считает своим развитием, то это является признаком того, что он ничего не понял. На самом деле настоящим развитием является развитие в себе смирения. То есть если ты видишь, что ты, несмотря на то, что тебя начали уважать уже старшие, что тебе даются возможности там в храме совершать какие-то ритуалы, что ты на самом деле уже можешь носить какие-то более духовные одежды, что ты на самом деле уже ведешь более чистый образ жизни, и при этом ты все больше и больше состраданием относишься к окружающим людям и себе видишь больше даже недостатков, чем в обычных людях, которые приходят на службу в храм, то тогда в этом случае ты развиваешься правильно. Даже если у тебя еще остаются какие-то недостатки, не имеет значения, они все равно будут сожжены огнем знания. Но если ты вот развиваешься именно по этому пути, что тебя вполне удовлетворяет тот факт, что тебя начали больше уважать, то есть ты этим удовлетворен, что тебя больше ценят, уважают, что тебе дали посвящение, что у тебя более высокие должности и так далее. И ты не задумываешься о том, насколько ты имеешь много недостатков при этом в характере, если ты не задумываешься о том, насколько ты начал сильно гордиться собой и своим положением, если ты принимаешь это как должное и считаешь, что у тебя в жизни все нормально, вот это означает, что развитие идет не по тому пути. То есть, если развитие идет по правильному пути, и человек считает, что он развивается правильно, если он начинает все больше и больше видеть в себе недостатков, и не ставит себя выше других людей, а даже ниже начинает ставить себя, даже ниже тех, кто у него там получает наставление, то в этом случае человек развивается правильно. И он однозначно преодолеет все свои проблемы. Они не задушат его. Но если человек удовлетворен тем, что у него повышается положение в обществе, то в этом случае он находится на опасном пути. И, несомненно, в какой-то момент он перестанет замечать в себе те проявления плохих черт характера, которые раньше ему очень, его очень сильно беспокоили. Как только он о них забудет, они тут же его и прижмут. Вот такой ответ.
Иногда проявление вот таких качеств не очень хороших удручает. Где искать источник вот тех знаний, какой-то, может быть, еще силы? Что нужно искать в этой ситуации, чтобы помогать самому себе?
На самом деле мы всегда стремимся к счастью. И нам кажется, что если нас что-то удручает, это несчастье, это означает плохо. Но человек, который привык к аскетичной жизни, он хочет развиваться, он понимает, что вот эти страдания по отношению к своим недостаткам, это уж не такая плохая вещь на самом деле. И не надо их бояться, не надо хотеть, желать для себя чего-то другого. Если ты чувствуешь себя плохо от того, что у тебя есть плохие черты характера, это не так уж и плохо в жизни на самом деле, потому что чаще всего мы пытаемся с плохими чертами характера чувствовать себя хорошо. Вот это уже действительно большая проблема. Когда мы заблудились, когда мы набрызгали пыли в глаза, то есть грязи в глаза, у нас взгляд на жизнь залеплен, мы ничего не понимаем.
Надо дворники поставить.
Дворники – это как раз и есть вот это смирение и боль по отношению к тому, что у меня есть плохого. Не надо этой боли бояться. Все равно, пока есть плохие черты характера, мы не станем счастливее. Но на самом деле просто мы всегда стремимся к счастью и хотим больше счастья себе иметь. И это причиняет нас страдания, потому что если есть плохие черты характера, значит уже нет счастья, и мы от этого страдаем. Но это заблуждение. На самом деле это признак инертности нашего мышления, потому что если ты хочешь быть счастливым, надо немедленно стать им, надо начать немедленно действовать на благо других. Есть у тебя плохие черты характера или нет, какая разница? Если ты действуешь на благо других, ты немедленно во время этого действия становишься счастливым. И в этом и заключается идея, как надо жить. То есть, пускай меня удручают мои плохие черты характера. Если я сижу и удручаюсь, это значит, что я просто живу инертно. Я не живу так, как надо. То есть, надо просто научиться правильно жить. То есть, если у тебя есть черты характера плохие, они тебя удручают, надо просто что-то делать другое, полезное людям. И это все не будет тебе сильно мешать в жизни. Счастье надо искать в деятельности, а не в очищении. Чистота – это результат деятельности. То есть мы, допустим, делаем что-то хорошее, делаем, прошел год, и мы смотрим на себя, уже страданий как-то внутри меньше, и вот этого удручающих факторов тоже меньше как-то стало. А может быть, что-то другое начало удручать. Но при этом человек, который активно живет для других, он совершенно не заморачивается по поводу того, как у него много недостатков. Почему? Потому что ему счастья в жизни хватает. Он получает свое счастье от позитивной деятельности. Следует понять, что есть люди, у которых настолько много грехов, что если даже они на секунду задумаются о своих проблемах, то им даже жить не захочется. Даже жить не захочется. Поэтому если сравнить себя с такими людьми, то становится понятным, что на самом деле есть люди-герои, которые, несмотря на то, что им давно уже в ад пора, или там всех убивать и насиловать, они, несмотря на такое количество грехов, они изо всех сил, без оглядки совершают благочестивые поступки. Угу. Ко мне на прием как-то пришел человек, я по руке определяю, как-то характер человека, карму. Угу. И на вот это вот тыльной стороне ладони здесь находится это место, по которой видно, какая карма входит в ум человека, какие поступки. Uh-huh. И ко мне пришел один человек, и я увидел там карму вот на этой зоне, что это человек-убийца. То есть я увидел там зверскую энергию уничтожения uh-huh. окружающих людей.
Но она может проявляться просто как тирания?
Послушайте, что вот на самом деле произошло. Я когда посмотрел в лицо этого человека, я ужаснулся. я увидел, что передо мной сидит самый настоящий убийца, который убил уже не одного человека на самом деле. И я ему сказал, что мне кажется, в прошлых жизнях вы совершали ужасные поступки, которые приводили к гибели других людей. И он совершенно спокойно мне ответил, что на самом деле вы ошибаетесь, потому что я совершал такие поступки даже в этой жизни. И говорит, ну эти поступки, они затягивали меня все больше и больше своей петлей, пока я не взял просто и не разорвал себе эту силу, которая тянет меня вот к такой уже адской жизни. И я взял просто и начал совершать добрые дела. То есть я раскаялся во всем и встал на другой путь. И до сих пор мне этим путем идти очень тяжело, говорит. Но даже если я, говорит, на секунду задумаюсь о своей жизни и судьбе, то мне захочется или саму удавиться, или кого-нибудь прибить. Настолько тяжелая карма как бы на него идет, настолько тяжелые мысли в голову заходят. Но этот человек не собирается останавливаться. Говорит, я постоянно думаю о том, чтобы сделать хорошего кому-то. Я не хочу прекращать эти мысли, потому что малейшая остановка на этом пути для меня дает мне большое отчаяние. И действительно, я увидел, что какая карма у человека и куда она его тащит. Но он не хочет останавливаться. Это для нас должно быть очень хорошим примером, что на самом деле у нас не так все плохо. Когда мы останавливаемся, у нас не такая дикая идея в голове, что изнасиловать кого-то надо, не появляется чаще всего. Поэтому я думаю, что у нас все неплохо.
Замечательно. У меня есть вопрос. У нас все хорошо вообще, все прекрасно, жизнь прекрасна, солнце светит.
День рождения.
Олег Геннадьевич.
К сожалению, только раз в году.
Вопрос такой, вопрос касается гордости и упрямства, как итог у детей. Проявляется оно с трех, вот взять возраст, допустим, лет до 14, дальше
уже как-то... До 25 лет.
Да, даже до 25, да?
У детей, да.
У детей, это все еще дети. Угу. Но вот в данном случае меня интересует, так как я сталкиваюсь со сверстниками своей дочери, это 10 лет, и в классе есть дети, которые очень гордые, и как бы они мотивируют это тем, как бы общаясь с ними, что если они такими не будут, то просто-напросто в школе задавят, то есть будут игнорировать, бить или как-то там третировать. Вот как в таком случае смотреть на детскую гордость? Ведь она порой проявляется и в домашних условиях.
Детская гордость – это признак того, что у ребенка много благочестия, но не развит разум. Просто на самом деле есть такое ведическое представление, что когда мальчик рождается, и он ведет себя очень так достойно, вызывающе, там, может даже капризничать, отстаивать свое, то есть с ним очень трудно родителям первое время, это значит, что может вырасти очень необычная личность, очень такая серьезная и работающая над собой и так далее. Просто эту энергию надо родителям направить в нужное русло, показывая собственный пример. Ну, допустим, ребенок кричит: «Я хочу мороженое», допустим.
У тебя горло болеть нельзя.
Нет. И отец, допустим, говорит: «Я хочу мороженое». Вот.
И реакция.
А мама говорит: «Ну, у нас денег только на одно мороженое». Допустим, вот такая ситуация. И отец говорит: «Ну я хочу, я же большой, у меня больше голода, я больше хочу мороженое». И сын, допустим, говорит: «А я маленький, но у меня тоже много голода, я больше хочу мороженое», допустим. Сын это делает на полном серьезе. А родители просто ему чего-чего-то учат.
Подыгрывают.
Не подыгрывают, они его реально учат. И отец просто говорит: «Ну ладно, сын. Хоть я и хочу мороженое, но в этот раз я тебе уступлю. Пускай мама купит для тебя мороженое». И он такой поднимает голову и показывает себя достойным. То есть он уступает и показывает себя достойным.
Отец.
Да. Сын покупает мороженое, ест, но чувствует, что как бы правда не на его стороне. Он типа вроде бы победил. Он победил, но что-то не хватило в этой победе.
А если же ребенок не чувствует вот этого вот
он
момента?
Он будет чувствовать, потому что А в этом заключается идея воспитания. То есть отец, победителем же остался отец, по идее. Он чувствует себя достойным, а сын он всегда смотрит, кто победил. Это такая игра. Дети всегда хотят побеждать.
Хорошо. С дочерью как?
Точно так же. Проявление женского достоинства тоже.
Ну, приведите какой-нибудь пример, не про мороженое.
Ну, про платье тогда, да. Какая разница. Вот, то есть, и идея в чем заключается? В том, что на таких примерах, когда родители показывают, как можно себя преодолевать, и при этом чувствовать себя хорошо, дети, они будут учиться позитивным каким-то вещам в жизни. И потом дальше они сами так тоже себя благородно начнут вести. Допустим, сын пожертвует мороженое своему другу и тоже так поднимет голову.
Ну ладно, жуй.
Ага. То есть это учеба не означает, ну ешь, бери свое мороженое там, то, что мать иногда там снисходит, да, сына.
А в душе, чтобы ты подавился, да?
Ну не то, что чтобы подавился, а в следующий раз я тебе не дам. Ну что-нибудь такое, но это не работает. Нужно действительно всегда все моменты слабости детей, их надо использовать для правильного подхода к воспитанию.
Вот если бы знать еще эти все правильные подходы воспитания. Ну, я думаю, что все впереди, и все будет замечательно, научимся и будем применять. А сейчас я хочу поблагодарить Олега Геннадьевича и закончить на сегодня лекцию. «Развитие разума», лекция 12-я. Олег Геннадьевич, спасибо большое.
Ну, конечно, с днем рождения еще раз, хочу сказать Наташе, пожелать ей всего хорошего. Потому что, на самом деле, я читал для ее удовольствия эту лекцию, и вот итогом, в итоге мы опять ее поздравляем, потому что она нам очень всем дорога, а после лекции, консультации ее ждут небольшие подарки.
Как становится все интереснее и интереснее. Итак, дорогие радиослушатели, мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Консультации в прямом эфире по здоровью и взаимоотношениям. Олег Геннадьевич Тарсунов. Оставайтесь с нами.